«Непрощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Эфир «Комсомольской правды» продолжается. Еще раз приветствую всех наших радиослушателей. Арташес Антонян, меня зовут. Это программа «Прощенное воскресенье». В студии Екатерина Рожаева появилась.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. И наша сегодняшняя тема «Как православная церковь помогает в реабилитации бывшим сектантам и наркоманам». У нас в гостях руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий и помощи наркозависимым, протоиерей Алексей Тиняев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наших радиослушателей мы традиционно приветствуем на телефонную линию, бесплатную для всех, кто пожелает, по территории России, 8 800 200 ровно 9702.
Ну что ж, начнем наш разговор. И первый вопрос я хочу сказать такой. Церковь очень часто упрекает, что она резко, нетерпимо относится к, к так называемым религиозным меньшинствам. Действительно ли это так? Как действительно обстоят дела? И настолько ли церковь нетерпима к этому явлению?
Вы знаете, если отвечать на этот вопрос, прежде всего мы должны обратиться к нашим вероучительным истокам. Расширим этот вопрос. Как Иисус Христос относился к людям другой веры? В одни Иисуса Христа сектантами классической секты внутри иудаизма были самаряне. Самаряне имели альтернативное духовенство, альтернативное место поклонения не в Иерусалиме, а на горе Горизим, и альтернативный свод Пятикнижия, известное самарянское Пятикнижие. А как Христос выстраивает отношения с этими людьми? Он не разделяет их вероучение. Когда самарянка задала ему вопрос, мы кланяемся на горе Горизим, а иудеи в Иерусалиме, кто прав? Он сказал, вы не знаете, чему кланяться, мы знаем спасение от иудеев. Но, с другой стороны, в отличие от таких ортодоксальных иудеев, Христос общался с самарянами, и даже ученики задали ему вопрос, а что ты хочешь от них? Христос в нравственном смысле ставит самарян иногда выше, чем правоверных иудеев. Это притча о добром самарянине. В этой притче правоверный священник пробежал мимо избитого человека, правоверный певчий левит тоже пробежал мимо избитого человека, а сектант, самарянин остановился и уделил внимание этому человеку, помог ему реально. Причем Евангелие показывает, что самаряне, люди другой веры, оказываются и более благодарными по отношению к Богу. Когда Христос исцелил 10 прокаженных, только один явился его отблагодарить, и евангелист Матфей пишет, и тот был самарянин. Иисус Христос так часто хорошо отзывался о этих людях другой веры, что его оппоненты ему говорили, ты сам как самарянин. Поэтому я думаю, что церковная точка зрения, она должна отталкиваться прежде всего от евангельского отношения к людям другой веры. А вся система взаимоотношений Христа с самарянами, это и есть библейское новозаветное учение о том, как надо относиться к людям другой веры. На самом деле мы православные каждое утро молимся за людей другой веры. Каждый, кто имеет молитвослов, там есть утреннее правило. Мы читаем молитву, отступивший от веры православной, погибельной мере смесли плены, светом то познание просвети, и к святей твоей соборной апостольской церкви причти. Наша церковь, когда проводила архиерейский собор, на котором дали определение такому понятию, как тоталитарная секта, церковь сформулировала взаимоотношения с этими людьми следующими словами. Противостояние данным группам не должно быть агрессивным, скажем так, негуманным. То есть мы должны проявлять христианскую любовь даже когда мы противостоим этим группам, то есть находить некие такие деликатные подходы к этим людям. И вот эта церковная позиция, она, в общем-то, доминирует в нашей миссии среди так называемых, как вы сказали, религиозных меньшинств.
Скажите, пожалуйста, ну вот есть, я знаю, секты, которые не опасны, да, у которых своя мораль очень схожая с христианской моралью, они считают себя христианами, например, баптисты, да, а есть секты реально опасные, тоталитарные, ну, начнем с самой такой страшной, как сатанисты. Что вы можете об этом сказать?
Если говорить о сатанистах, то что поражает больше всего, это то, как они вот буквально разводят молодых людей. Одна девица попала к сатанистам, она мне потом рассказывала, как ее туда втащили. Ее спросили, ты что, святая? Она крестик носила. Она говорит, да нет, я не святая. Ну, значит, ты в ад попадешь. Она говорит, ну, наверное. Тогда ей сказали, а ты знаешь, мы можем тебя устроить в аду, ты там будешь кочегаром других мучить. Она говорит, а как? Ну, вот будешь служить сатане, он там своих не бросает, это его место, он там хозяин. И она поддалась на эту
проповедь. А сколько лет девушке вот этой было?
Ей было где-то лет, наверное, 17-16.
Это самый неустойчивый возраст.
И когда мы стали с ней работать, она отказывалась сначала категорически читать Библию. И вдруг мать ее звонит мне и говорит: «Отец Олег, такая радость, она читает Библию день и ночь, что-то подписывает». Я говорю: «Не спешите, надо узнать, зачем». Я с ней встретился и спросил: «А зачем?» Она говорит: «У меня пока нет сатанинской Библии. Мне сказали, читай христианскую, делай все наоборот».
Ну, это известная правда.
Это настолько запутали девочку, или она просто, ну, как-то не совсем, может быть,
ну,
адекватна?
Ну, во-первых, сатанизм — это не какая-то конфессия такая хорошо организованная. Это молодежные группы по 5 человек, там, по 6 человек, может быть, 3 человека, может быть, даже 2 человека. Они читают определенную литературу, они заходят на определенные сайты, им нравятся определенные рок-группы, которые прославляют пришествие сатаны наподобие вот известной коррозии металла, которые прямо заявляли, что их цель — это прославление пришествия Антихриста. И это как бы некая такая культура, черная культура, и она вот привлекает молодых людей, и проблема заключается в том, что они ищут какого-то блага от сатаны. А когда я беседую с ними, мой аргумент такой: вы непоследовательны. Вы не можете искать от сатаны добра, блага, потому что он зол и агрессивен. Те, кто приближаются к нему, те, кто служат ему, он их ненавидит больше всего. И напротив, когда мы приближаемся к Богу, служим ему, мы объемлемся любовью. Ибо природа Бога добра, он есть любовь, как сказано в Библии. Поэтому...
А что они возражают вам вот на эти доводы? Как они оправдывают свое пристрастие, свою любовь, свою веру?
Вы знаете, на самом деле им очень трудно возражать. Они говорят: мы избрали этот путь, мы видим, он нам помогает. Я говорю: вы непоследовательны. Если он зол, то все, что от него проистекает, оно должно быть злым. Это безусловно. Поэтому здесь, чем ты ближе к источнику зла, тем больше тебя зло объемлет. И он тебя ненавидит. Святых он может бояться. Перед Богом он трепещет, как сказано в Библии. Бесы веруют и трепещут. А вот эти люди, они в такую иллюзию впадают. И когда я с ними беседую, я говорю: это же суицидальная такая точка зрения, которую вы исповедуете. В дьяволе вы ищете для себя какие-то преимущества. И вам, конечно, надо понять, что он источник зла. И здесь будет только одно зло. И тогда я их подвожу к мысли, что если они будут оставаться в сатанизме, рано или поздно они придут к мысли о самоуничтожении.
Нет, нет, а какие аргументы они говорят, как он им помогает, в чем он помогает, в чем они видят
экзамены,
этот свет?
Экзамены. Вот этот вопрос их больше всего волнует. Они говорят, что он им помогает во время экзаменов, а он им помогает, значит, когда они там решают какие-то вопросы.
Продешевили они за экзамены отдать душу сатане.
Да, но главный аргумент, самый сильный для молодежи, когда им говорят: ты же грешник, ты не святой, в рай ты все равно не попадешь, ты же не ангел, ты будешь в аду, а мы тебя тут устроим кочегаром. И вот на таких простых примерах они разводят людей.
Но судя по этим их примерам, все будут кочегарами.
Такой примитивный пример,
по-моему. А кого же жарить-то?
Жарите грешников, которые не знали о сатанизме.
Мы примем телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702. Напоминаем, что для всех наших радиослушателей этот номер бесплатный из городских и мобильных телефонов. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, мы как православные люди, мы живем по Старому Ветхому Завету или должны жить по Новому Завету? Вот как, на ваш взгляд, Ветхого Завета и вероучение Нового Завета Иисуса Христа, который принес себя в жертву, но
Да, спасибо за вопрос. Мы поняли. Ветхий Завет, Новый Завет.
В Евангелии сказано: закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. Закон – это то, что мы должны соблюдать. Благодать – это Божья милость. И в этом смысле Ветхий Завет рассказывает нам о том, что мы должны делать в этой жизни по отношению к ближним и Богу. А Новый Завет рассказывает о том, что Бог сделал для нас. И, конечно, то, что Бог сделал для нас, оно несравненно выше того, что можем мы сделать своими немощными усилиями.
А скажите, вот вы возглавляете центр, вот расскажите, пожалуйста, какие люди к вам попадают, ну, конкретно, по крайней мере, вот мы говорим о сатанистах.
Самые
и как вы,
разные
и как
люди,
вы их вытаскиваете из этой...
Были вампиры даже. Одна преподавательница привела свою студентку, преподавательница в возрасте из МГУ, И эта девушка, она была похожа на Эмма, она была вся в черном, у нее черная помада была там, все черное было, одежда. И когда мы беседовали, она сказала, что она вампир, она показала свою руку, которая была искусана.
То есть она сама себя пила, что ли?
Нет, она дает своим друзьям, а они ей дают свои руки, вот так они общаются. И когда я беседовал с этой девицей, я стал говорить о том, что религиозное чувство, оно должно исходить из осознания того, что есть творец мира. Без сомнения, дьявол не является творцом мира, он выступает как некий такой, некое деструктивное начало. И Бог по праву творца является единственным собственником во Вселенной. Если мы хотим жить в гармонии с тем миром, в котором мы существуем, то мы должны подчиниться воле Создателя, и тогда жизнь будет меняться. Конечно, я не могу в нескольких словах рассказать, как проходит реабилитация таких людей. Встреч бывает очень много. Был случай, меня пригласили на квартиру к молодому сатанисту, который категорически отказывался ехать в храм. И когда я приехал с его родителями, ну, к ним домой, и он заперся в своей комнате, и я сказал, давай побеседуем. Он говорит, давай побеседуем, только на ножах. Только на ножах. Я готов с тобой разговаривать, но только на ножах. Я говорю, как на ножах? Ну, будем биться с тобой на ножах. И я говорю, а какой у тебя нож? Вот у меня кизлярский. Я когда возил гуманитарную помощь в Чечню, я там приобрел там кизлярские такие красивые ножи, саблю купил. И вот разговорились на этой почве, и он говорит, а сколько там стоят эти кизлярские ножи, клинки? Я говорю, да недорого стоят там. И все-таки он дверь открыл. Вот всегда надо найти что-то такое, что оно близко к этому человеку. Если просто вот он скажет там «да», а ты скажешь «нет», он скажет «нет», ты скажешь «да», разговор не получится. Апостол Павел говорил, что миссионер должен быть для иудея, как иудей, для эллина, как эллин, для беззаконного, как беззаконный, сам не чувствует закона пред Христом. То есть для всех все, дабы привлечь ко Христу. И моя задача всегда заключается в том, чтобы понять, что интересует человека в том или ином движении. И когда я нахожу такие точки, на которые человек реагирует очень активно, я начинаю их задействовать.
Ну так как вампирша перестала пить кровь?
С ней ситуация достаточно сложная. Она появилась еще один раз одна, потом она больше не появлялась. Надо сказать,
растворилась в ночи. Да. Ну, интересно было бы узнать, действительно,
судьбу, да?
Повлияла ли вот эта вот беседа, одна, вторая?
Я скажу так. Значит, из общего количества людей, которые из разных сект приходят к нам, с кем мы беседуем, кому мы сами приходим, только 30% они становятся православными христианами или под нашим влиянием они покидают секту. Но что интересно, иногда мы как бы закладываем в человека какую-то информацию, а он не воспринимает ее. А потом у него в секте возникает какой-то кризис, он покидает секту, а вот эта информация оказывается базой для него, на которую может опереться. Был один молодой человек, который посещал собрание свидетелей Иеговы. И мы провели с ним, по-моему, 5 бесед, и не было никакого результата. Он ушел. Но через год пришел сам. У него возник какой-то конфликт в этой секте, но он помнил все те аргументы, которые мы ему давали.
Ну, мы, наверное, еще о таких людях поговорим. Мы ушли вот в крайнюю степень вампиры, сатанисты, а гораздо больше вот как раз-таки тех, кто собирается в так называемые секты другого уровня. Но сейчас телефонный звонок, мы выслушаем мнение Николая, ну и ждем вопроса. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
И все, кто вас окружает, тоже приветствую. Слава православной Руси. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Незадолго до развала Советского Союза мне довелось служить на Западной Украине. Красивые, конечно, места бесподобные, Карпаты и так далее. Но вот что там поднималось. Там поднималась, так сказать, национальная буря, значит, за отделение Украины от России. Особенно вот на Западной Украине тенденция была очень сильная. И стало возрождаться там такое движение, как униаты. Ну, вы, конечно, как профессионал хорошо знаете, что это вот ветвь от католицизма, когда поляки оккупировали, значит, еще Южную Русь после разбития монголами Руси. И, значит, вот чтобы... Ну, вы знаете, да, я не буду вдаваться в подробности. Ну, да, то есть так как православие яростно сопротивлялось католицизму, вот они хитрость такую кинули униатство. И вот я застал как раз этот расцвет, 89-90 год, когда доходило до, значит, прямых столкновений между православными и униатами, и доходило даже до того, что пытались из православных храмов униаты выгонять. Причем власти, значит, заняли тогда молчаливую позицию, и, в общем-то, получалось так, что на стороне униатов власти на Западной Украине. Вот я до сих пор не могу понять, это что, секта или все-таки ветвь, которая ближе к, это самое, значит, к католикам. Но самое главное, что я тогда уловил воочию, читал когда-то в детстве в истории об униатах, а на себе потом убедился, что, в общем-то, яро ненавидят православие. Спасибо.
Ну, вы знаете, все-таки надо говорить достаточно точно о таких исторических реалиях, как вот униатство, православие. Те храмы, которые они стали униатскими до 47-го, до 46-го года, они и были униатскими. Просто массовым порядком, под нажимом властей, этих людей вынудили присоединиться к Московской патриархии. Меня удивляет то, что униаты не оказались благодарными нашей церкви, то, что мы их приняли. Все это время мы их причащали, исповедовали, их молодых людей обучали в наших духовных школах, заботились о них реально. И они могли бы проявить какую-то благодарность, то, что Московская патриархия их окормляла в самые тяжелые моменты их истории. Это в основном Львовская область, это Тернопольские храмы, Ивано-Франковские храмы. Да, мы знаем, что они были, конечно, униатские. Тот же собор Юра во Львове, но никто не назовет его православным, если посмотреть на его фасад. Там папы римские там изображены в виде статуи, таких каменных горельефов. Конечно, к православию это имеет мало отношения. Говорят, что когда-то там был деревянный православный храм, но в очень древние времена. Поэтому здесь все-таки можно говорить о том, что это была какая-то историческая справедливость. Но проблема заключается в том, что иногда и храмы, которые были православными всегда, никогда не были униатскими, они вдруг были захвачены униатами. Вот в этих случаях, я думаю, наша церковь должна занимать принципиальную позицию и добиваться того, чтобы они вернулись. Униаты являются неотъемлемой частью Римо-католической церкви. Так как Римо-католическая церковь постоянно ищет каких-то добрых отношений с нами, я думаю, что надо вот эти исторические вопросы, которые остались, поднять. И те храмы, которые были униатскими, и они опять стали униатскими, это как бы их проблема. А вот те, которые были православными храмами, и потом они были захвачены униатами, конечно, католическая церковь должна сделать жест доброй воли и вернуть их нам.
Мы слушаем еще одно телефонное мнение. Сразу же, Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня такой вот вопрос. Что-то мне не совсем понятно. Ну, может быть, это не совсем по теме. Вот ислам и христианство. Ведь заповеди практически одни и те же, правильно? Проповедуются. Но почему же такое отношение? Вот с молоком матери они впитывают к нам такое, ну, как бы отношение, как к иноверцам. Почему это так?
Ну, вопрос, наверное, риторический.
Ну, я думаю, не только они впитывают с молоком матери к нам такое отношение, но и мы тоже к ним что-то испытываем.
А почему так? На вопрос, почему, можно какой-то ответ
найти? Есть такое понятие, как аврамистические религии. Аврамистических религий только три. Это иудаизм, христианство и ислам. На самом деле, действительно, есть очень много общего. Во-первых, мы признаем деколог Моисея, 10 заповедей. Они в основе нравственной жизни иудеев, христиан и мусульман. Потом мы верим в то, что человек воскреснет в теле, именно поэтому только вот эти три религии своих мертвых зарывают в землю, и будет на суде перед Богом, и будет отвечать за добро и зло, которое он совершил в своей жизни. Мы в это верим. Мы верим в ангелов, мы верим в пророков Ветхого Завета.
В мусульманстве Иисус, он же пророком считается?
Да, они считают его пророком. Конечно, у нас есть расхождения, но есть такие моменты, где действительно мы можем проводить дискуссии по каким-то вопросам. По благословению священноначалия я вот 5 раз ездил в Чеченскую республику во время Второй войны. И я всегда думал, как я могу поговорить с этими людьми. Они не принимают никакую форму миссионерского служения в их среде и категорически против. И когда я находился вот в одном кафе недалеко от площади Минутка, война войной, а кафе все равно работают. Шашлыки жарят, продают, там хлеб привозят, продают. там были такие зоны договорные, куда можно было пойти, там купить, поесть. И вот я, значит, находился в таком кафе, и вот против меня, ну, явно сидят боевики, только где-то они оставили там автоматы, сняли повязки. И я спрашиваю, а как ваше имя? Человек говорит, Джабриил. Я ему говорю, а вы знаете, кто такой Джабриил?
Гавриил.
Он говорит, я не знаю. Я говорю, я могу рассказать о вашем имени очень много. Я начинаю рассказывать об их именах. У мусульман просто так имена не дают. Каждое имя дается в честь какого-то родственника. И они очень трепетно относятся к своим именам. Потом я объяснял имя Муса, это Моисей. А потом хозяин этого заведения Иса оказался, то есть во имя Иисуса, Иисуса названный, да. И я это имя тоже объяснил. И вот такая проповедь была ненавязчива. Она очень естественно воспринималась. И я был очень счастлив, то, что я мог говорить, и эти люди, они не протестовали против того, что я говорил. Наоборот, у них была заинтересованность, они там в очередь выстроились. Каждый хотел узнать что-то о своем имени побольше, чем то, что он знал.
Но когда они узнали, что Гавриил — это архангел, который произвестил
приход Иисуса. Дело в том, что Джабриил, он описывается и в Коране, как друг пророков, как тот, который является Девой Марии. А если взять текст Корана, то там очень много информации о Деве Марии. Кстати, значительно больше, чем в Новом Завете.
Но мы сейчас должны будем прерваться на некоторое время в нашем эфире «Время новостей». Ну а Екатерина Рожаева и Арташес Антонян останутся в этой студии, так же, как и наш сегодняшний гость, руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий и помощи независимым наркозависимым протоиерей Олег Стеняев. Оставайтесь с нами.
«Прощенное воскресенье» – программа о жизни и вере для праведников и грешников.
Прямой эфир «Комсомольской правды». Наш телефонный номер 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный для всех жителей России с городских и мобильных телефонов. Меня зовут Арташес Антонян. В студии также Екатерина Рожаева. Это программа «Прощенное воскресенье». Как православная церковь помогает в реабилитации бывшим сектантам и наркоманам? В нашей студии руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий и помощь наркозависимым протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И сразу же к телефонным звонкам наших радиослушателей. Георгий Александрович, здравствуйте вам.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Какой у вас вопрос?
У меня такой вопрос к вам. Вот почему у нас есть Россия, а есть и церковь, да? Просто интересно.
Есть Россия и наша... есть церковь?
То есть вы имеете в виду государство и церковь, да? Так, так вы хотите
они
вопрос
отдельно,
задать?
Они отдельно существуют, да.
А церковь – это каждый крещенный человек. Если вы крещены, вы тоже церковь. Церковь – это не клерикальный институт. Клирики в церкви – это служебная функция выполняющая. А церковь – это народ Божий, это все крещенные люди.
И, в принципе, церковь у нас отделена от государства, да?
Церковь отделена от государства в том смысле, что религиозная жизнь человека – это его частное дело.
Личная жизнь. Ну что ж, переходим к следующим сектам. Меня вот интересует такое движение, как харизматики, довольно любопытное и распространенное вообще в нашей стране и в общем мире, которое давит на исцеление, чудотворение. Еще у них есть такая этиологическая линия, как обогащение и процветание. Что об этом можно сказать?
А вы знаете, с харизматиками мне приходилось очень много общаться, и была очень такая забавная история. У них есть так называемые иные языки. Когда они начинают говорить бессвязные слова, и они говорят, что это речь как бы в Духе Святом, они говорят на древних языках. Там.
А откуда они берут эти слова в своих головах?
Это голосолалия. Это голосолалия, это такой эффект психики человека, когда он просто отключает разум, и только в чувствах, вот такое бормотание. Это практикуется у шаманов, это практикуется у язычников Индии, там, в той же Северной Америке, вот эти индейцы древние, и сейчас они практикуют, вот их шаманы, эти языки. Так вот, у харизматиков есть такая система истолкования языков. И однажды я попал на их собрание, я был в штатском, и там был человек, который имел дар истолкования языков, к нему выстроилась целая очередь, каждый говорил на своих этих языках,
и он
а
понимал.
Он истолковывал. Нет, он как бы имитировал, он как бы имитировал, что он знает, что они говорят. Я подошел, я всегда увлекался восточными языками, и они, значит, мне говорят, брат, молись, молись, и вот этот... И вот этот лидер сектантский, он говорит, да, говоришь, какие у тебя слова там. Я по-еврейски, значит, Баруха та Данай Лагейну Мелэ Галам Гамаци. А он, Это благословенный Господь, Бог наш, сотворивший небо и землю. Он переводит, значит, труд, труд, несешь снопы, аллилуйя, аллилуйя, собирай команду, трудись. Я перешел тогда на арабский, первый сура из Корана. Бисмилля рахман рахим, альхамду, лахи, рабим, алаламин, рахмани рахим, малики, яумиди, якана буду, якана стоит. Он опять переводит, труд, снопы несешь. Я на латынь перескакиваю, отче наш, патер, ностер, квис, энцелес, антипицет, нолтум, адвинет, регнутум. Опять то же самое. Я его останавливаю и говорю, у вас вот нет никакого истолкования. Я говорю, у вас нет никакого истолкования, вы истолковываете все неправильно.
Мне это чушь.
А он говорит, а что вы это сами себя автономно истолковываете, брат? Я говорю, я не брат, я православный христианин, пришел к вам просто вот, испытать вас. А кто вам дал право испытать? Я говорю, в Библии сказано, испытывайте дух от Бога ли они. Вот я пришел, слова по-еврейски, барух это благословен, атат и Адонай Господь. А вы как переводили, про какие-то снопы? Потом суры из Корана, альфа-тиха. Я по памяти тоже произносил, а вы переводили не так. Он говорит, Коран не надо читать. Но вы мне даже этого не сказали, я ему говорю. А потом «Отче наш», почему-то вы тоже не смогли перевести. И вот такие приемы в мессианской деятельности, они совершенно необходимы. То есть миссионер, он должен не просто вот участвовать в такой полемике, вот, что называется, только с Библией в руках, надо находить еще какие-то ходы, то есть проявлять какую-то смекалку миссионерскую.
Хитрость.
А, может быть, и хитрость, как Господь говорил, что будьте мудры, как змеи. И короткие, как голуби. И когда такое происходит на глазах очень многих сектантов, это их очень поражает. И они задумываются. Потом я к ним обратился и сказал, вы-то в это верите? Я вижу даже этот мужчина, который меня переводил в кавычках, он тоже в это верит. Но это обман. Вот пришел человек, убедился в этом.
Телефонные звонки есть у нас, да, в большом количестве. Выслушаем еще один вопрос. Елена Петровна его задаст. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Петровна.
Не дождалась своего выхода в эфир. Григорий.
Добрый день, из Саратова вас беспокою.
Добрый день.
Батюшка, я 19 лет уже крещен в православии, а женат, официально женат, много лет, на баптистке. И мы мирно в семье уживаемся, и у нас никаких там споров, разногласий ни по одному поводу, в том числе и религиозным, не наблюдается вообще. Я достаточно регулярно, ну, не реже раз в месяц, по ее просьбе, посещаю их собрания. Мне нравится эта деноминация христианская очень. У нас в Саратове есть маленькие деноминации и методистов, и адвентистов, и еще кого-то. Вопрос следующий. Почему наша государственная власть, по вашему мнению, человека достаточно очень продвинутого, вернее, в этом вопросе, и федеральная власть, и региональная власть, вот беру свой саратовский регион, и его губернатора, Радаева, всегда чураются приглашать в общественные религиозные советы при губернаторах, либо при президенте, либо при премьер-министре нашего Российской Федерации клириков, точнее пресвитеров этих христианских деноминаций, братских нам христианских, подчеркиваю, деноминаций.
А вы знаете, мне трудно судить, конечно, в вашем регионе, но вот, например, в совете, который действует, вот эта общественная палата при нашем правительстве, там есть представители как раз вот религиозных меньшинств, например, Сергей Васильевич Ореховский, который представляет интересы и харизматических движений, и пятидесятнических, и баптистских, насколько я знаю. Но напряженность все-таки существует даже между такими мирными, как баптисты и православными христианами. С чем это связано прежде всего? Мы не можем понять двойные стандарты. Вот, например, баптизм в Америке, они настраивают молодых людей служить в армии, почитать флаг своей страны, там, почитать гимн своей страны. Там в каждом молитвенном доме стоит американский флаг. У нас были много таких случаев, когда баптистскую молодежь настраивали не служить в армии, не почитать, значит, гимн страны, там, флаг страны. И вот такие нонсусы двойных стандартов нас напрягают. Другая проблема, они смотрят на православных, как на язычников. Ведь каждый православный, который оказывается у них, они его перекрещивают. То есть они даже не считают нас крещенными.
Они там принимают как бы в свое братство, или как это называется?
Они перекрещивают людей, которые из православия к ним приходят. То есть они не считают нас даже крещенными. У нас такого нет. Если баптист, например, крещенный у них, переходит к нам, мы говорим, ты был крещен во имя Святой Троицы, он говорит, да, ну и оставайся крещенным, если ты крещен во имя Святой Троицы, вряд ли тебя кто-то будет перекрещивать.
То есть он не считается оглашенным, да? То есть...
Его помажут святым миром, он будет присоединен, и вот мы не можем этого понять. Для нас это проблема. И взаимоотношения с другими группами. С своей стороны мы проявляем как бы больше такой терпимости, толерантности по отношению к ним, чем нежели они к нам.
А как получается вот этот союз? котором говорил только что Григорий, он сам православный, супруга его...
Это любовь называется.
В Священном Писании сказано, если жена имеет неверующего мужа, но он хочет с ней жить, она не должна его оставлять. И наоборот, если муж имеет неверующую жену...
А у вас много таких случаев были? Они заканчиваются? Ну, просто удивил.
Как правило,
удивил
это происходит
сроком,
в каких случаях?
Григорий.
Это происходит в таких случаях. Сначала люди просто сошлись. Баптистка не пойдет замуж за православного, если она из традиционной баптистской семьи. Сначала просто люди сошлись, полюбили друг друга. Через какое-то время жена стала баптисткой, а муж остался православным. Ну, иногда он заходит на собрание, как вот этот мужчина, который нам звонил.
Ну, в этом же нет ничего страшного, в общем.
В принципе, церковь и Священное Писание, Новый Завет учат, что можно иметь супруга и неверующего даже. И если он хочет сохранять брак, то надо его сохранять.
То есть все эти россказни бабушек, которые, ай-яй, не дай бог, вообще за бутурманина.
Нет, здесь вопрос заключается в чем? Если, например, вот молодые люди придут к нам и спросят, мы хотим вот создать семью, она баптистка, значит, он православный, значит, как мы скажем, а на какой основе будет семья? Или там он христианин, она мусульманка, или наоборот? На какой основе? Только на основе плотского чувства этого мало. Для нормальной семьи нужно и духовное единство. А вот дети родятся, как вы будете воспитывать? Христиано-баптистами, там, христиано-мусульманами, там, кем вы будете их воспитывать?
А как они обычно воспитываются в таком случае?
Вы знаете, в таких семьях иногда детям предоставляют возможность до 18 лет как бы самим определиться, и потом они сами решают.
По-моему, это очень хорошо. Да, у нас сейчас есть телефонный звонок.
Да, есть желающие задать свои вопросы. Валентина, здравствуйте вам.
Алло.
Да, слушаем.
Здравствуйте, это Валентина. Отец Олег, у нас вам такой вопрос. Знаете, у меня бабушка престарела уже 4 года. Она, дело в том, что уже очень много лет посещает секту, называемую адвентисты седьмого дня. Я как бы интересовалась, секта это, как бы она не агрессивная, но, собственно говоря, все равно, как в любом течении, там присутствует ряд таких отличий от православия, сама православная семья тоже. Вот, и спрашивают, то есть по поводу там признания, непризнания икон, кресты они не носят, то есть они не крестятся, они не признают святых, там Дева Мария тоже, как бы, ну вот ряд таких вещей, в том числе я недавно узнала, что тоже там есть обычай такой, как перекрещивание, то есть они там погружаются в бассейн, какие-то свои вот эти вот ритуалы. Но, собственно, вопрос в чем? Я не знаю, как вот ей помочь, потому что возраст такой вот уже пожилой, и она очень действительно верующий человек. Я понимаю, что она заблуждается, но что вот в этом случае вы подскажете, как вот, ну, не только молитвенно может быть помощью, но как еще можно посодействовать, влиять как-то, чтобы ей помочь?
Надо... Валентина, сейчас попытаемся найти ответ, да.
Вам надо обратиться к специалисту, который может с Библией в руках провести беседу с этой женщиной. На самом деле, если люди находятся в таких вот рационалистических, псевдопротестантских движениях, неопротестантских, то здесь очень важно, чтобы человек, который с ним будет беседовать, он знал бы Библию на порядок выше. Для этого мы организуем религиозные диспуты. У меня были диспуты со старейшинами организации свидетелей Иеговы, были диспуты с харизматиками, причем в разных частях нашей страны и за рубежом. Были диспуты с лидерами разных религиозных групп, с небезызвестным Виссарионом было 3 диспута. Были диспуты с лидерами кришнаитов, были диспуты с самыми разными людьми. И когда вот мы проводим диспуты, берем именно Библию, и человек может уже сравнить позицию православных и позицию какой-то там религиозной группы, там секты или чего-то еще. И вот здесь мы готовы отвечать на любые вопросы. С Библией в руках мы можем объяснить, почему мы крестим младенцев. С Библией в руках мы можем объяснить, почему мы делаем святые иконы. С Библией в руках мы объясняем, почему мы молимся за мертвых, почему мы крестим младенцев. Это наша площадка, мы на ней готовы говорить. Я обращаюсь, вот если среди наших радиослушателей есть люди другой веры, вы можете брать свою Библию, приходить ко мне каждый понедельник.
А зачем им это делать? Они чувствуют себя хорошо. Вот я просто
нет,
сейчас...
Вот, нет,
они
Валентина?
Же ходят
нет.
по домам, они интересуются.
Дело в том, что я сейчас как раз-таки посмотрел «Адвентисты седьмого дня», вот буквально в режиме онлайн, споры, которые разгораются на различных форумах. Вот. Люди эти счастливы в своем мире, в своей вере.
Нет, ну, Аркаша, ну, заметь, Валентина говорит о том, что женщина мучается, ее какие-то вопросы не удовлетворяют, она их не может разрешить.
Но в то же время это продлевает ее жизнь. Любопытство — это хороший порог, который может надолго нас...
Это не любопытство, она не знает, куда верить и во что верить. У нее разрывают сомнения.
Я скажу, что это такое, это называется эффект малой группы. Вот если группа небольшая, например, адвентистов, вот куда ходит эта женщина, ну, может быть, там 150 человек. Конечно, они все друг друга знают, они все друг другу помогают. Пресвитер их там общается со всеми. И для пожилого человека, который находится в сложной ситуации жизненной, конечно, для него это какой-то клуб по интересам его. Но, с другой стороны, эти люди достаточно активно проповедуют свое мировоззрение. И поэтому я вот обращаюсь к ним. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, православным, почему подходите к людям, которые не знают Писание или знают очень плохо?
А
придите к священнику.
Подожди минутку.
Придите к священнику и задайте свои вопросы. Я готов отвечать на любой вопрос. О кресте, почему мы почитаем крест, о том, почему мы молимся за мертвых. Только с Библией в руках. Каждый понедельник я сижу на Чешском подворье, это первый Котельнический переулок, метро Таганское, храм святителя Николая. С 5 часов до 7 я провожу прием, и иногда люди приходят с Библией в руках и говорят: дайте отчет о вашем уповании. Это и свидетели Иеговы приходят, и приходят те же самые баптисты и другие. И мы открываем Священное Писание, и мы смотрим, так ли это на самом деле, вот, соответствует ли православная традиция Священному Писанию. И не было ни одного случая, когда бы какой-то диспут мы проиграли. Я не думаю, что это объясняется моей какой-то эрудицией. Просто опыт церкви, это опыт столетий и столетий. На все эти вопросы, которые они могут задать, уже получены ответы. А секта, она возникает во времени. Секта возникает как протестная какая-то культура против господствующей церкви. В основном все секты, которые действуют у нас, они не возникли как протест против православия. Они возникли в западном мире как протест против католицизма. А придя сюда, они даже не имеют представления о том, что такое православие и в чем отличие между православием и католицизмом.
Просто не подковано. У нас есть звонок?
Да. Да. Еще один вопрос выслушаем от Людмилы. Здравствуйте.
Можно это я?
Да.
Это вы.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что я хочу сказать, и ведущий. Вот у меня есть одна незнакомая, скажу прямо, сестра моего мужа. Это вот однажды мы приехали, я сначала не знала, приехали, мама его умерла, схоронили, я прихожу на следующий день, ну сколько там, в ее дом, или через некоторое время приезжали, дом был еще не продан. Это Нижегородская область, вот, Богородский район. И вот мы приехали, а у ней вдруг, у его мамы всегда иконочка висела Пресвятой Богородицы и Господа Бога Иисуса Христа. Вдруг смотрю, знаете, даже не могу, а Иисус Христос перевернут, наоборот. Я удивилась и говорю, ну, отвернуто, лицом к стеночке. Я говорю: Лиля, а что такое? Кто это, говорю, повернул Иисуса Христа к стенке? Она вдруг подбегает с таким злом: не трогай, не трогай, поверни снова. Я повернула уже сюда, как надо. Это Антихрист, ой, прости мне, Господи, свят. И вот я не могла объяснить, она, потому что она читает, ну, Библию, ходит в какой-то там дом. И читает эти какие-то американские брошюры. Вот и все.
Вот отличие православной проповеди от сектантской. Если я общаюсь с адвентистами, я же не говорю им, там, то, что вы там не пьете, не курите, это плохо. Я не начинаю с критики их образа жизни. А у них все строится на протесте. Они протестуют. У них сразу проповедь не идет, проповедь о Христе, а о том, что Бог есть, о спасении. А вот им не нравится это, не нравится это, не нравится это. Мы против икон, они говорят. Потом они говорят, что они против еще чего-то. То есть от негатива идет проповедь. Они не утверждают положительное учение церкви, а протестуют. А такая церковь, которая, то есть такая проповедь церковная, которая идет псевдоцерковная, от негатива, она поражает какие-то деструктивные начала. И поэтому они достаточно агрессивно иногда себя могут вести, эти люди.
Вот а как... что это могло бы, что это за течение религиозное, которое вот подобным образом советы такие дают?
Трудно сказать. Обычно, если человек попадает в какую-то неопротестантскую группу, ему просто говорят: а возьмите икону, отнеси в православный храм, и пусть там люди пользуются им, если они хотят. Но есть такое агрессивное поведение, такой демарш, взять икону, повернуть ее другой стороной. Может быть, это свидетели Иеговы или кто-то еще. Такие радикальные группы, которые достаточно резко могут относиться.
А как этим людям помочь? Ну вот в итоге у Людмилы такая...
С Библией в руках, пусть приходят к нам, мы готовы с ним беседовать. В каждой области, в каждой епархии есть миссионерский отдел. Надо войти на сайт епархии, выяснить, кто отвечает за миссионерскую работу, и привести этих людей. здесь, у них есть вопросы, и они готовы, хотят и хотят общаться. Пусть они придут в свои Библии, в миссионерском отделе, им ответить на все вопросы.
А если коротенечко, вообще, вот как происходит реабилитация вообще, и что вы делаете, чтобы вытащить людей из этих всех?
Мы беседуем с Библией в руках, но еще плюс смекалка, вот те примеры, которые я приводил. Надо действительно находить какие-то новые формы общения. Самая лучшая форма общения – это диспут. Когда мы вызываем лидера религиозной группы на диспут и проводим диспут на территории, скажем так, наших оппонентов. Диспуты всегда дают очень хороший результат. Когда мы проводили диспуты и с самым Синарке, и со свидетелями Иеговы, и с харизматиками, и с пятидесятниками, и с другими, всегда были хорошие результаты, потому что люди имели возможность сравнить одно с другим. А когда человек попадает в секту, ему безапелляционно проповедуют, что истина только здесь, и он не может сравнить что-то одно с другим. А здесь, на диспуте, он может действительно убедиться, что православная позиция более соответствует
библейскому миропониманию. Ну, какие аргументы приводите? Вот, допустим, на примере, вот Аум Синрикё, ну, очень коротко, если.
По поводу Аум Синрикё, я доказывал, что это никакая не традиция, синкретический культ, не имеющий отношения ни к буддизму, ни к христианству, тем более, потому что все, как говорил, что он Иисус Христос. Когда его спрашивали, а какие у вас аргументы? Он говорит, у меня же борода, видите, курчавая и черная. Вот это мой аргумент. И, кстати, Сёка говорил, я буду более успешен. Иисуса Христа предали все его ученики, а меня ни один ученик не предал. В настоящий момент Сёку предали все его ученики. Я думаю, это вот за эти слова дерзкие, которые он сказал, когда на судебных процессах в Токио они давали против него показания.
Но, к сожалению, наше время подошло к завершению, хотя на эту тему еще можно много говорить, и телефонных звонков сегодня было огромное количество. Тем не менее, закроем на некоторое время. Екатерина Рожаева, Арташес Антонян и наш сегодняшний гость, руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий и помощи наркозависимым, протоиерей Алекс Тиняев. Большое спасибо вам, большое спасибо слушателям.
Спасибо, Христос.
Программа «Прощённое воскресенье».